Взрыв произошел у входа в здание суда. Нападавший, который пытался проникнуть в здание, был остановлен охраной, после чего подорвал себя. Государственные учреждения в Пакистане нередко становятся объектами нападения экстремистов. В середине ноября у другого судебного здания в Пешаваре при взрыве, совершенном смертником, погибли 19 человек. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Продолжение истории с преследованием правозащитника и журналиста Александра Подробинека, написавшего странную антисоветскую статью. В Саратове после перерыва продолжается оглашение приговора по делу бывшего мэра Юрия Аксененко. В Перми сегодня хоронят погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь». Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Интернет-издание «Ежедневный журнал» может стать соответчиком по иску против журналиста Александра Подробинека. Напомним, что иск о защите чести и достоинства подали в Перовский районный суд Москвы ветеран войны Виктор Семенов и прокремлевское движение «Наши» после публикации в «Ежедневном журнале» статьи Подробинека под заголовком «Как антисоветчик антисоветчикам». Над этой темой сегодня работала моя коллега Кристина Горелик.
К судебному делу против автора «Ежедневного журнала» хотят привлечь и само интернет-издание. Инициатором выступает движение «Наши», которое является соистцом ветерана в данном деле и которое устраивало многодневные пикеты возле дома журналиста после публикации его статьи в интернете. Тогда за Подробинека вступилась глава президентского совета по правам человека Элла Панфилова, назвав действия «Наших» настоящей травлей. После этого ветеран войны Виктор Семенов подал иск в суд, требуя взыскать с Александра Подробинека 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а также публичного опровержения в том же издании сведений, содержащихся в его статье, как несоответствующих действительности и порочащих честь и достоинство Семенова как гражданина России и участника Великой Отечественной войны.
Это оскорбительная статья, потому что он там всех ветеранов войны смешивает со всякими ветеранами, ну как бы это сказать, он их вертухаями называет. Вот те, от которых ему, видимо, досталось, когда он сидел. Вот он это все обобщает, всю эту гадость валит на всех ветеранов войны. Я ему предлагал, если ты говоришь, что ветераны войны это одно, ведь вертухай это другое, напиши. Он не хочет этого, значит, он сознательно мешает эти две категории и сознательно оскорбляет всех их вместе взятых.
Сам журналист с опровержением выступать не собирается и считает, что у суда нет оснований удовлетворять жалобу ветерана. В статье есть нелицеприятные оценки ветеранов, соглашается Подробинек, но лишь некоторых. И это личное мнение автора. В понедельник суд приобщил к делу лингвистическую экспертизу Центра противодействия экстремизму при ГУВД Москвы, в которой говорится о том, что специалисты центра не обнаружили в статье Подробинека признаков разжигания ненависти.
Да вы знаете, я довольно спокоен. Может быть, с одной стороны, потому что у меня этих судебных разбирательств было немереное количество в жизни и с гораздо более таким плохим прогнозом, чем сегодня. Вот. Но я должен сказать, что атмосфера вокруг здания суда, в общем, относительно спокойная. Там пришло 2-3 примерно ветеранов или ветеранок, я уж не знаю, как правильно сказать. Такие симпатичные бабули, которые очень недовольны мною и моей статьей. Но ни самих наших не было, ни ветерана Семенова не было, который как-то проигнорировал начало судебного процесса. В общем, судебные приставы очень были такие бдительные, предупредительные, внимательные. В общем, обстановка совершенно нормальная в здании суда. Ну вот, вокруг здания суда несколько, так сказать, немножко напряженная. Потом было, когда эти бабули очень хотели со мной поговорить и потолковать о жизни, о смысле жизни, о статье и так далее.
А вы не захотели с ними разговаривать?
Я сказал, что я с ними с удовольствием поговорю, но после окончания суда. Самым, с моей точки зрения, ну, знаковым, существенным, это было ходатайство о истребовании из РУ-центра сведений о ежедневном журнале, об этом интернет-издании, где, собственно, была опубликована эта моя статья, чтобы получить сведения о том, является ли это средством массовой информации, и каков их статус и так далее. Это может быть связано, ну, единственно с тем, что они попытаются сделать ежедневный журнал с ответчиком. Просто, ну, других мотивов для такого ходатайства, кажется, просто нету.
Шеф-редактор ежедневного журнала Александр Рыклин был готов к подобному развитию событий.
Мне немножко странно, что они не сделали это раньше, потому что это, в общем, вполне себе обычная процедура. Обычно в таких случаях привлекается, собственно, и автор, и издание, в котором он был опубликован. Поэтому никакой неожиданности в этом нет.
Что вы дальше предполагаете делать?
Мы будем смотреть, что за иск они предъявят, потому что пока-то они ходатайствуют о запросах, пока не выясняют, является ли ежедневный журнал средством массовой информации.
Является?
Нет, не является.
То есть ежедневный журнал не является официально зарегистрированным средством массовой информации?
Ну, совершенно верно, не является.
А как вы предполагаете, если, например, они заявили уже подобное ходатайство, хотят ли они, чтобы ежедневный журнал внес опровержение, допустим, подобной статьи, извинения там, или же вы даже думаете, что, может быть, будут взыскиваться определенные денежные суммы?
Ну, я не знаю, это же, еще раз повторю, это будет зависеть, собственно, от содержания искового заявления. Вы знаете, мы, как юные пионеры, ко всему готовы.
Были ли у вас когда-нибудь подобные судебные разбирательства?
Нет. Не было.
То, что ежедневный журнал не является средством массовой информации, закону не противоречит, говорит директор Института информационного права Андрей Рихтер.
Закон о средствах массовой информации написан в 91-м году, никакие интернет-издания не предусматривал, никакие изменения в закон о СМИ за последний год в связи с этим не вносились. Поэтому сложилась такая так называемая правовая традиция, когда интернет-издания добровольно регистрирует себя как средство массовой информации, если хочет, не хочет, не регистрирует. Все зависит исключительно от самого интернет-ресурса. И когда регистрирует, обычно делает это для того, чтобы получить права журналиста и возможность аккредитации, доступа к информации и так далее.
Не по количеству новостей, обновлений?
Нет, никаких критериев здесь нет. Тонкости возникают, они возникают в связи с тем, что если вы зарегистрированы как средство массовой информации, то на вашей деятельности распространяется закон о средствах массовой информации. Если не зарегистрированы, значит, общие нормы Гражданского кодекса только на вас распространяются, и все. Другими словами, если ежедневный журнал СМИ, то действует порядок публикации опровержения и ответа, который предусмотрен законом о СМИ. Если нет, то действует тот порядок, общий порядок, который существует в Гражданском кодексе.
В каком случае будет ответственность серьезнее, а в каком она, наоборот, будет помягче?
Разницы никакой нет. Сумма зависит от степени распространения информации. И мы знаем, что может быть газета с тиражом, там, не знаю, 5000 экземпляров, и может быть интернет-страница, которую смотрят десятки тысяч человек. Поэтому суд, в общем-то, определяет степень распространения, исходя из вот примерно таких показателей.
То, что движение «Наши» захочет потребовать с ежедневного журнала, кроме опровержения, определенную денежную сумму, говорит тот факт, что на суде в понедельник они заявили еще и такое ходатайство – подтвердить факт распространения статьи. Кристина Горелик, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня объявлен день траура по жертвам пожара в ночном клубе в Перми. При пожаре погибли, по последним официальным данным, 113 человек, более 120 пострадали. Многие из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Сегодня же в Перми проходят похороны погибших. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Суд в Москве отложил на полтора месяца рассмотрение вопроса о возможности участия бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в процессе по его уголовному делу. В пакистанском городе Пешавар сегодня в результате нападения смертника убиты 5 и ранены 49 человек. Взрыв произошел у входа в здание суда. В Тегеране полиция применила слезоточивый газ и дубинки для разгона антиправительственного выступления оппозиции на центральной площади столицы. Власти Ирана запретили присутствовать в местах манифестаций представителям иностранной прессы. В Копенгагене открылась конференция ООН по проблемам изменения климата. На ней выступят лидеры многих государств, в частности, президент США Барак Обама. В Румынии предварительные результаты президентских выборов показывают, что действующий глава государства Траян Бесеску может сохранить свой пост. Еще раз напомню всем слушателям, что с последними новостями «Радио Свобода», а также с текстами программ, с блогами наших авторов и с очень многим другим вы можете всегда ознакомиться на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем, как всегда, с того, что пишет западная пресса о России.
У меня в обзоре две публикации в британском еженедельнике «Times Literary Supplement» и редакционная статья американской газеты «International Herald Tribune». Начну с газеты. Ее редакционная статья заглавлена «Путин до бесконечности? Знак вопроса». Цитирую. «Очевидно, что Владимир Путин цепко держится за власть. И все же его последние намеки, сделанные в ходе телеобщения со зрителями, настораживают. Времени до 2012 года пока что предостаточно. Политики могут легко менять свою точку зрения. К примеру, Владимир Путин может остаться, если захочет, премьер-министром. Возможно, рассуждая о президентстве в будущем, Путин таким образом подчеркивает свое влияние или отвлекает внимание от более насущных вопросов, таких как экономические реформы или демографический кризис. Как бы то ни было, Путин может остаться у власти до 2024 года. Это многовато для лидера демократической страны. Но именно при Путине Россия ушла в сторону от демократии. В стране безнаказанно убивают журналистов и правозащитников. Оппозиционных политиков и бизнесменов бросают за решетку, а независимые средства массовой информации стремительно деградируют. Но снова-таки при Путине Россия добилась экономических и дипломатических успехов, а сам он пользуется популярностью среди населения. Мы думаем, что система реальной политической конкуренции и открытая дискуссия о политике правительства в интересах России. Так что Путин до бесконечности перспектива мрачноватая, но решать россиянам. А США должны искать общий язык с теми, кого выберет российский избиратель. Такой вывод делает американская газета International Herald Tribune.
А что пишет о России британский еженедельник Times Literary Supplement, который вы тоже упомянули?
Еженедельник лицензирует две книги на русскую тему. Одна из них – воспоминания Николая Андреева, британского историка культуры русского происхождения. Он родился в 1908 году, вырос в эмигрантской семье, жил в Эстонии, Чехословакии. С 1947 года жил и преподавал в Англии, в Кембридже. После освобождения Праги советскими войсками Андреев был арестован, 2 года провел в тюрьмах и чудом вышел на свободу. Он умер в 1982 году. Его воспоминания, вышедшие в переводе на английский, рецензирует в Times Literary Supplement филолог, ученик Андреева Дональд Рейфилд. Он пишет о том, что Андреев воспитал в Англии многих первоклассных историков культуры и филологов. Рейфилд отмечает, что русская эмиграция, особенно русские ученые, были бесценным подарком Ленина Западу.
А вы сказали, что в Times Literary Supplement речь идет вроде бы о двух книгах. Какая другая книга?
Это 600-страничное исследование британского историка русского происхождения Доминика Ливина «Россия против Наполеона». Вот отрывки из рецензии на эту книгу. Наполеон потерпел поражение в России благодаря тактике и стратегии русской армии. На Западе же придерживаются фальшивой теории о якобы решающих заслугах немцев и британцев в войне с Францией, или же мнение, что Россия оказалась слишком большой и холодной даже для такого выдающегося полководца, как Наполеон. Но дело не только в западном провинциализме или русофобии. В Лондоне, Берлине, Париже в XIX веке именами полководцев называли площади и улицы, а в Москве не было Кутузовского моста или проспекта Бородино. Как кажется, русские двойственно относятся к собственной победе над Францией. Доминик Ливен воспользовался мало кому известными архивами и документами. Он убедительно доказывает, что Александр I и Барклай де Толли переиграли Наполеона. Французы рассчитывали на скорую и победоносную кампанию, а русские, наоборот, готовились к затяжной войне. Наполеон полагал, что взятие Москвы вынудит Россию сесть за стол переговоров, а Александр I понимал, что взятие Москвы мобилизует боевой дух нации. К тому же русская армия была лучше экипирована, ее солдат лучше кормили, даже русские лошади получали больше корма, чем французские.
Игорь, а Times Literary Supplement считает вот это новое исследование Доминика Ливена безупречным?
Ну, почти безупречным. Историка упрекает разве что в том, что в его книге нет свидетельств гражданского населения России, хотя таковые свидетельства имеются. Русские, в том числе москвичи, написали много мемуаров о франко-российской войне. Ну, несмотря на это, Times Literary Supplement называет книгу Доминика Ливена захватывающей и чрезвычайно авторитетной.
Спасибо, Игорь. Я напомню, что мой коллега Игорь Померанцев познакомил нас вот с этими публикациями в свежей западной прессе. Мы продолжаем программу «Время свободы». В России сегодня день траура по погибшим в Пермском клубе «Хромая лошадь».
Четко окончательное число погибших и пострадавших назвать не могут ни врачи, ни спасатели, ни следственные органы. Подозреваемыми по делу о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» проходят 5 человек. Это гендиректор и соучредитель клуба Анатолий Зак, арендатор помещения и соучредитель Александр Титлянов, исполнительный директор Светлана Ефремова, арт-директор Олег Фиткулов и индивидуальный предприниматель Сергей Дербенев, занимавшийся пиротехническим шоу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Перми Анастасия Сечина.
Один из подозреваемых, Александр Титлянов, в крайне тяжелом состоянии доставлен в Москву. Никакие следственные действия в его отношении пока невозможны. Что касается прочих подозреваемых, то суд решил поместить их под стражу. Трое подозреваются в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Еще один арестованный в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Руководитель Краевого следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Марина Забарова рассказала, что основная версия причины пожара – запуск пиротехники. Следователи подозревают, что она не была предназначена для использования в помещениях.
Тот, кто устанавливал это оборудование, заявляет, что оно было совершенно допустимо к использованию вот в таком помещении. Мы полагаем, что это было не так. Он говорит, что он поставил пиротехническое устройство, образцы которого мы изъяли, которое совершенно не могло привести к таким последствиям.
Очевидец Александр Попов работал в ту ночь оператором в клубе «Хромая лошадь». По его словам, есть несколько причин столь большого числа жертв. В том числе люди просто не сразу поняли, что начался пожар, восприняв горение потолка как продолжение пиротехнического шоу.
Мне кажется, мы все в тот момент приклеились к потолку. По моему видео видно, что в первые секунды я охрана так вела себя. Непонятно. Когда народ ринулся, люди, которые находились в тамбуре, в помещении, где развиваются, они же пытались заглянуть. Что же, куда вы там все? Люди выходили при пожаре, подходили с бирками гардероб. Никто не понимал, что надо просто уже бежать.
Кроме того, по словам Александра, в дверях клуба была открыта только одна створка, что затруднило выход из здания. В то же время в помещении погас свет, люди теряли пространственную ориентацию, а затем теряли сознание из-за токсичного дыма, рассказала Марина Забарова.
Причиной гибели такого количества людей стала высокая токсичность этих клубов дыма, которые повалили. То есть дым был канцерогенен настолько, что люди, буквально вдохнув несколько раз, теряли сознание. И даже те, кто успевал выбежать на улицу, умирали.
А сегодня в Перми состоялась акция памяти «Сигнал скорби». В 12 часов по местному времени практически весь город встал, и в течение минуты автомобилисты подавали звуковой сигнал. Между тем, Краевой фонд социальной поддержки населения и Пермское отделение Красного Креста объявили о начале сбора средств для помощи родным погибших. Реквизиты можно найти в интернете. Напомним, пожар в клубе «Хромая лошадь» произошел в ночь с пятницы на субботу. Сигнал на пульт пожарной службы поступил в 1:08 местного времени. Анастасия Сечина, Радио Свобода, Пермь.
Мы продолжаем программу «Время свободы». С Нового года тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства вырастут для жителей Москвы почти на четверть. Чиновники столичного правительства заявили, что компенсировать рост тарифов будут мерами социальной поддержки. Противники этого решения утверждают, что четкого обоснования очередного повышения цен за услуги ЖКХ никто не представил. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
К повышению тарифов москвичи, по идее, готовы. Еще в октябре мэр столицы Юрий Лужков объявил, что рост цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства неизбежен. Решение вынужденное. Инфляция, плачевное состояние коммунальной инфраструктуры, рост цен на энергоносители, оправдался градоначальник. Кроме того, сегодня жители мегаполиса платят лишь 80% от реальной стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства. Окончательные расценки по каждой услуге рассчитывает сейчас региональная энергетическая комиссия. Но уже известно, что с Нового года больше всех подорожает тепло. Плата за отопление вырастет примерно на 24%. Газоснабжение подорожает без малого на 20%. Тарифы на электроэнергию вырастут ориентировочно на 14%. Что же касается платы за содержание и ремонт жилищного фонда, эти ставки утверждает город, и их рост составит примерно 20%. Свое отношение к очередному повышению тарифов высказала депутат Государственной Думы Галина Хованская.
Впечатление опять то же самое, что и было в прошлом году, что, к сожалению, если это решение региональной энергетической комиссии, то не могут они эффективно сопротивляться и анализировать то, что предлагают естественные монополии. А естественным монополиям всегда мало. Они всегда будут требовать максимально возможного увеличения тарифов. Что мы и наблюдаем, если вот этим цифрам верить, то очень резко увеличивается плата за теплоснабжение, за горячее водоснабжение. И на этом фоне плата за жилищные услуги рос даже меньше, чем инфляция. А к чему это приводит? К тому, что опять будут, соответственно, дотации из бюджета, и опять будут на своеобразном крючке все управляющие организации ЖСК и ТСЖ зависеть от финансирования, от дотирования из бюджета. Вот, я считаю, что эта политика неправильная, что как раз нужно сдерживать, по крайней мере, уровнем инфляции рост тарифов на коммунальные услуги, а вот жилищные услуги нужно было бы, конечно, давно уже вывести на фактическую стоимость. А в итоге общий платеж для граждан, он бы не вырос, потому что как раз вот катастрофические цифры – это по отоплению.
Мэр Юрий Лужков посоветовал москвичам не драматизировать ситуацию и призвал граждан экономно относиться к потреблению электроэнергии и воды, сообщает агентство экономической информации «Прайм-ТАСС». Галина Хованская в этом случае с господином Лужковым согласна.
Вы знаете, экономить всегда надо, особенно в период кризиса экономить стоит. Тут уже звучат какие-то предложения о сложной дифференцированной ставке по времени суток, но я не знаю, каким образом это будет реализовано. Для этого, как мне представляется, должны быть счетчики специфические, да, которые фиксируют время. Вот у нас, как правило, в 90% случаев стоят обычные самые счетчики, которые крутятся одинаково и утром, и днем, и вечером. Но, в принципе, это предложение-то разумное на самом деле. Конечно, вечернее время, ночное время. Нет в это время такой нагрузки, и, естественно, платить за потребление электроэнергии можно по более щадящим тарифам.
В данном случае речь идет о разных тарифных планах. Можно выбирать единую тарифную ставку, к примеру, за электроэнергию, и платить вне зависимости от времени суток. А можно рассчитываться за свет поставки день-ночь. Ночью электричество стоит дешевле. Но опять же, дифференцированные тарифные ставки должна установить региональная энергетическая комиссия. Пока же нет конкретных ставок, как нет и способов их реализации. Представители фракции партии «Яблоко» в городской думе прежнего созыва ставили вопрос о прозрачности политики регулирования естественных монополий, напоминает лидер партии Сергей Митрохин.
Нам никто не объяснил, почему тарифы повышаются. Никто не представил подробного отчета о деятельности того же самого МАЭК, других монополий. Чем обосновано такое повышение тарифов? Эта политика абсолютно непрозрачная, преследующая интересы исключительно самих монополий и связанных с ними чиновников, и не имеющая ничего общего с интересами граждан. Но, к сожалению, все это продолжается, ничего не меняется. Законопроект о прозрачности тарифов естественных монополий мы передали президенту, но, к сожалению, никакой реакции от президента не последовало. Мы пытались внести этот проект через Московскую городскую думу. Единая Россия его отвергла. Таким образом, в настоящее время вся эта сфера не претерпела никаких изменений и остается тяжелым балластом на шею граждан.
Напомню, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России в этом году составил почти 20%, и москвичи уже высказывались по этому поводу. По данным опроса «Имоконсалтинг» за 2009 год, половина москвичей считает действующие тарифы на коммунальные услуги необоснованными. Для 15% опрошенных они обоснованы, и 20% респондентов считают, что они обоснованы частично. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня объявлен день траура по жертвам пожара в ночном клубе «Перми». При пожаре, по последним данным, погибли 113 человек, более 120 пострадали. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. Сегодня же в Перми проходят похороны погибших. Суд в Москве отложил на полтора месяца рассмотрение возможности участия бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в процессе по его уголовному делу. В Тегеране полиция применила слезоточивый газ и дубинки для разгона антиправительственного выступления оппозиции на центральной площади города. В Копенгагене открылась конференция ООН по проблемам изменения климата. На ней выступят лидеры многих государств, в частности президент США Барак Обама. Парламенту Молдавии вновь не удалось избрать сегодня президента страны. Правящей коалиции не хватило 8 голосов, чтобы утвердить президента без поддержки со стороны находящихся в оппозиции коммунистов. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И я хочу напомнить, что итоговый выпуск программы «Время свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. Ведет программу Андрей Шары. И сейчас Андрей вместе со мной в студии, чтобы лично представить сегодняшний выпуск. Андрей, добрый вечер, и вам слово.
Добрый вечер, Александр. Ну, главная тема программы – это, естественно, трагедия в пермском ночном клубе «Хромая лошадь», ее последствия и попытки поиска виноватых. Арестованным по делу о пожаре в Перми предъявлено сегодня обвинение. Преступление, по сути дела, заключается в вопиющем нарушении правил противопожарной безопасности. О том, как складываются отношения предпринимателей и органов пожарной охраны в России, я сегодня беседовал со владельцем одного из московских ночных увеселительных заведений. Его зовут Андрей. Давайте послушаем фрагмент этой беседы.
Проверки приходят достаточно часто, раз в полгода, раз в год. Потом, если вы получаете лицензию на алкоголь, это прохождение пожарных служб. Потом, если вы начинаете строительство, вся документация согласовывается с пожарниками. То есть они фактически присутствуют на каждом этапе запуска бизнеса. Система выстроена, документальная, очень жесткая. Все требования, которые они предъявляют, достаточно жесткие.
С пожарниками можно договариваться или они не отступают обычно от требований, предписанных инструкциями?
Есть какие-то требования, от которых они никогда не отойдут. То есть это будет очень дорого стоить, если вы захотите договориться. Ну, принципиально можно. Деньгами решаются любые проблемы. Как бы на что-то можно закрыть глаза, на что-то нельзя.
Ну, вот на что обычно они могут закрыть глаза, и что ни при каких обстоятельствах ни один пожарный не подпишет?
Ну, скажем, можно закрыть глаза на открывающуюся дверь в сторону выхода, а в обратную сторону. Скажем, на использование материалов горючих. То есть вы, когда занимаетесь строительством, вы обязаны все сертификаты на используемые материалы предоставлять пожарникам, которые увидят на них сертификаты пожарной безопасности. Скажем, на это тоже могут закрыть глаза. Вам могут не поставить спринклерную систему, то есть система пожаротушения, автоматически включаемая при повышении температуры или задымленности, ну и так далее. Но принципиально вам выдвинут все равно через год, через два придет другой инспектор, выдвинут эти требования, и вы обязаны будете их устранять или договаривать. Многие предпочитают просто сделать один раз.
Если бы, например, вам пришла в голову идея сделать в вашем предприятии соломенный потолок или бамбуковый потолок, это бы прошло через пожарную инспекцию?
Ну, во-первых, если бы мы сделали, они бы не узнали до следующей проверки. Но и сделать бы мы могли, и ничего в этом нет страшного. Страшное здесь только в одном, что у них при такой системе надо понимать, что у вас должна быть система дымоудаления, система пожарного оповещения. И уж тем более никогда не использовать пиротехнику.
То есть сама идея в закрытом помещении использовать пиротехнику – это нехороший бизнес-план?
Я думаю, что это самая бредовая идея, которую вот людей посещает.
Это рассказал мне один из владельцев московского ночного увеселительного заведения. Его зовут Андрей. Подробнее поговорю также со специалистом по пожарной охране и с инспекцией пожарной, которые приходят на различные предприятия, и поговорим о версиях этой трагедии. Среди других тем, которые важны для сегодняшнего дня, это климатический саммит в Копенгагене. Я жду свежих новостей из датской столицы и экспертов-экологов, которые расскажут о том, чего можно ожидать от этой большой конференции. Поговорим о провале выборов президента Молдавии. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Кишиневе. Александр, звучал и в вашей программе. Я постараюсь записать кого-то из молдавских экспертов, от кого можно получить толковый вопрос о том, как может выглядеть дальше политическая топография этой небольшой постсоветской республики, когда могут состояться парламентские выборы, кто станет их победителем, а главное, выйдет ли вообще эта страна, небогатая и с большим количеством социальных проблем, из политического кризиса, в котором она находится вот без малого год. Поговорим о международной премии в области журналистики, которую получили наши коллеги из Московского центра экстремальной журналистики. Это награда, которая присуждается итальянской международной организации, которая следит за соблюдением прав человека. В этом году премию под названием «Город Сиена. Информация, безопасность и свобода» завоевала московская организация «Центр экстремальной журналистики». Вот таковы главные темы дня. Эфир, как обычно, откроется в 20 часов 7 минут.
Андрей, спасибо. Я напомню, что Андрей Шары представил нам свежие темы нового выпуска, вернее, итогового выпуска «Время свободы», который выйдет в 8 часов вечера по московскому времени в нашем эфире. В эфире программа «Время свободы», и мы возвращаемся к российским новостям. В Саратове после перерыва продолжается оглашение приговора по делу бывшего мэра Юрия Аксененко. Он обвиняется в получении взятки, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. По 4 из 8 эпизодов уголовное дело прекращено по истечении срока давности преступления. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
В первой половине судебного заседания в ходе оглашения приговора по делу бывшего мэра Саратова Юрия Аксененко было заявлено о прекращении уголовного преследования по 4 эпизодам из 8 предъявленных стороной обвинения, поскольку срок давности совершения преступления истек. Это касается обвинений по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Помимо этого, Юрий Аксененко обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки в виде двух квартир в центре Саратова стоимостью 3 миллиона рублей. Общий ущерб, нанесенный городу, стороной обвинения оценивается в 11 миллионов рублей. Процесс по делу бывшего мэра продолжался 2 года. Год и 9 месяцев из них Юрий Аксененко провел в следственном изоляторе. Общий объем дела составил 46 томов. Обвиняемый не признал свою вину и от дачи показаний в суде отказался, объяснив это тем, что даже обращение к адвокату следствие воспринимало как давление на свидетелей. Эпизод получения взятки бывший мэр отрицает, поскольку, как он заявил в последнем слове, как можно было просить взятку жильем, а не деньгами, совершить такую глупость. Впрочем, экс-мэр не отрицает то, что мог допустить ряд ошибок. Мы формировали законодательную инициативу сходу, все приходилось делать впервые. Несомненно, не все получалось сразу, сказал Юрий Аксененко. Пребывание мэра Юрия Аксененко на посту с 1996 по 2005 год совпало по времени с губернаторством Дмитрия Аяцкого. После смещения с должности губернатора Юрий Аксененко под давлением местных политических элит подал в отставку. Саратовский политаналитик Алексей Колобродов по телефону сообщил свою точку зрения на процесс по делу бывшего мэра.
Коррупционной системе на муниципальном уровне огромного вот этого механизма по зарабатыванию денег, он, безусловно, являлся, наверное, главным лицом, но далеко не единственным. И даже сам процесс это показал, да, когда мы видим уважаемых людей, тех же единороссов, которые там в качестве свидетеля приходят в суд, и более того, их уволят на засвидетельство, как там Олега Комарова, допустим. Да, и понятно, что они были частями этого механизма. Аксененко стал ритуальной жертвой, который вот принесли некому молоху, который называется не даже закон, а некое понятие о том, как должно быть вроде как по справедливости. Кто-то за это все должен был ответить, вот давайте оценим один за все ответ, а мы продолжим тихо и сапо его делать.
Оглашение приговора в суде продолжается. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
В последнее время любые дискуссии в живом журнале неизменно делят блогеров на 2 враждующих лагеря, и почти каждый активно пишущий ощущает острую необходимость обозначить свою позицию. Скандал с иском дрессировщика Куклачева к блогеру Вербицкому вызвал немало неожиданных откровений, однако куда неприятнее читать иные интерпретации пермской трагедии. Пользователь «Враг14» пишет у себя в журнале следующее.
Трагедия в Перми облетела новостные каналы всего мира. Но вот что интересно, действительно ли это трагедия или заслуженное наказание? С одной стороны, погибли люди, с другой, эти люди находились в достаточно сомнительном месте. Заслуживают ли такие люди сожаления? Я считаю, что в этом мире случайные вещи не происходят.
Такая реакция далеко не единственная. С похожей сентенцией выступил в своем дневнике главный редактор журнала «Молодая гвардия» писатель Валерий Хатюшин. Он сообщил своим читателям, что Хромая лошадь – это божья кара и урок всем тем, кто привык получать от жизни только удовольствие. На другом полисе ЖЖ причиной трагедии была объявлена тотальная коррупция в среде пожарных инспекторов. В подтверждение этой версии пользователь S-Sweat приводит собственный опыт.
Пожарники вообще сейчас не ходят на объекты. Идешь к ним и покупаешь удостоверение прошедшего технику безопасности. Даже ради приличия не читают никакой лекции. Я говорю о магазинах. Думаю, та же ситуация в клубах, только у них удостоверение стоит дороже.
Политический вывод из этой истории напрашивается сам собой, и его сделала пользовательница Ксанджар.
Большинство приличных людей в начале 2000-х перестали интересоваться политикой. По большей части из отвращения к происходящему в этой сфере. Месседж был простой. Вы без нас обойдетесь, а мы без вас. Что получилось, видим. Но сейчас уже поздняк метаться.
Одной из главных новостей в американской блогосфере стало избрание Мэри Гласпул викарием Лос-Анджелесского диоцеза Американской епископальной церкви. Необычность избрания на этот пост женщины усиливается тем, что Гласпул является открытой лесбиянкой и с 1988 года открыто живет с партнершей. Это второй прецедент в истории Американской епископальной церкви. В 2003 году в епископы был рукоположен открытый гомосексуалист Джин Робинсон. В связи с тем, что многие англиканские церкви неодобрительно отнеслись к этому факту, на дальнейшее избрание гомосексуалистов на церковные посты был наложен 5-летний мораторий. Избрание Гласпул снова вызвало неоднозначную реакцию в англиканском мире. Епископ Кентерберийский отметил, что избрание Гласпул поднимает очень серьезные вопросы, касающиеся не только роли епископальной церкви США и ее места в англиканском сообществе, но и сообщества в целом. Блогеры истолковывают это осторожное заявление как возможное предвестие раскола, на грани которого англикане оказались еще в 2003 году после избрания Робинсона. С более резким заявлением выступило в своем блоге движение Anglican Mainstream.
Нас печалит, но не удивляет эта новость от епископальной церкви США. Она не намерена уважать позицию сообщества и сойти со своей нынешней траектории. Именно поэтому десятки тысяч англикан, придерживающихся библейского взгляда на христианский брак, были вынуждены покинуть епископальную церковь США и образовать епископальную церковь Северной Америки.
В то же время на блог-портале, посвященном правам геев и лесбиянок, новость встретили с большим энтузиазмом.
Определять любовь при помощи гендерной склонности – первостатейный абсурд. Надеюсь, эта новость – признак медленной эволюции равноправия женщин и мужчин, побеждающего 15-тысячелетнее рабство. Когда говорят «отец наш» вместо «отец наш» – «матерь наша». Зная Бога лучше, чем себя, я интуитивно чувствую ангелический характер андрогинии. Определять божественное путем гендера означает исключать все отношения из области браков, заключенных на небесах, и сводить их лишь к сексуальным отношениям, определяемым имущественными ценностями закона и порядка. Это грустное положение вещей.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работает наш обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по жертвам пожара в ночном клубе «Перми». При пожаре погибли 113 человек, более 120 пострадали. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. В Барнауле убиты два милиционера, выехавшие по вызову в жилой дом. Они столкнулись с неизвестными, один из которых открыл по ним стрельбу. Суд в Москве отложил на полтора месяца рассмотрение возможности участия бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в процессе по его уголовному делу. В Тегеране полиция сегодня применила слезоточивый газ и дубинки для разгона антиправительственного выступления оппозиции на центральной площади столицы. Парламенту Молдавии вновь не удалось избрать президента страны. Правящей коалиции не хватило 8 голосов, чтобы утвердить президента без поддержки со стороны находящихся в оппозиции коммунистов. Теперь по закону парламент Молдавии должен быть распущен и назначены новые выборы, которые могут состояться в конце будущего года.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Чиновничий след пермской трагедии.
Комментарии экспертов.
Скандал вокруг сборной России по футболу. Факты или политический заказ?
В блогах Свободы.
Блогер Карамурза призвал к дискуссии и получил ее.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в столице Дании, в Копенгагене, открылась международная конференция ООН по проблемам изменения климата Земли и, в частности, дальнейшего ограничения выбросов в атмосферу парниковых газов. Изначально предполагалось, что ее итогом станет новый международный договор, призванный сменить Киотский протокол, срок действия которого истекает в 2012 году. Однако позиции ведущих стран мира по ключевым вопросам конференции столь разнятся, что еще до ее начала участники фактически признали, путь к новому договору лишь начинается. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который сегодня подготовил Сергей Синицкий.
Киотский протокол был подписан в декабре 1997 года и вступил в силу в феврале 2005. Одна из главных его целей – к 2012 году сократить выбросы в атмосферу так называемых парниковых газов на 5% к уровню начала 90-х годов. Среди стран, которые Киотский протокол не поддержали – США и Китай. По объемам этих выбросов они опережают все другие страны мира. Причем в 2006 году Китай в этом обошел и США. И теперь Европейский Союз и ряд других стран настаивают на том, чтобы и США, и Китай представили на конференции в Копенгагене конкретные ориентиры, как именно они намерены сокращать собственные выбросы в атмосферу в ближайшем будущем. Евросоюз обнародовал собственные обязательства. К 2020 году сокращение выбросов на 20%, а если и другие крупные страны будут готовы поддержать такие меры, то и на 30%. В Соединенных Штатах оба новых законопроекта об энергетике до сих пор не утверждены Конгрессом, хотя один из них и был одобрен этим летом законодателями Нижней Палаты. Тем не менее, в Копенгагене американская делегация, как ожидается, может говорить о сокращении к 2020 году на 17-20%, но к уровню 2005 года, что будет означать сокращение к уровню начала 90-х значительно более скромное – 3,5-4%. Из Мюнхена сотрудник немецкого научно-исследовательского института имени Гельмгольца профессор Раймунд Шварца.
Действительно, предложение США выглядят более чем скромно. Фактически они повторяют те, которые были представлены страной еще в 1997 году в рамках Киотского протокола, но так и не были ей выполнены. Во всяком случае, такие шаги отнюдь не подвигают Европейский Союз сокращать выбросы на 30%, хотя, честно говоря, я не уверен, что сам ЕС сможет сократить их даже на 20%. У отдельных стран Европы могут возникнуть большие трудности. Взять хотя бы Испанию, Грецию или даже Австрию. Поэтому, на мой взгляд, европейцам в ходе переговоров придется идти на уступки. Они не могут предъявлять сегодня США и Китаю те же требования, что и странам Западной Европы.
Помимо новых самоограничений на выброс в атмосферу парниковых газов, другой из главных, как предполагается, вопросов конференции в Копенгагене – объемы финансовой помощи развитых стран, развивающимся и беднейшим, чтобы помочь им противостоять последствиям глобального потепления. Европейский Союз, в частности, предлагает довести к 2020 году общие объемы такой помощи ведущих индустриальных стран мира до 150 миллиардов долларов ежегодно. Причем предполагается, что до половины этих средств предоставят правительства западных стран, сотрудник Берлинского научного центра Уда Зимонис.
Главный вопрос остается, как именно распределить финансовую помощь Запада? Мое личное мнение, речь о конкретных суммах зашла слишком рано. Сначала нужно разработать механизм их предоставления. И здесь, на мой взгляд, есть только две возможности. Во-первых, создать общемировую систему торговли квотами на выброс парниковых газов, что позволит собрать немалые средства. А вторая – ввести специальный налог на выбросы в атмосферу газов, образующихся в результате сжигания ископаемого топлива, так называемый углеродный налог.
Британский министр по проблемам энергетики и изменения климата недавно признал, согласовать механизмы и объемы такого финансирования удастся лишь в последнюю очередь. Из Вашингтона Майрон Ибел, руководитель отдела энергетики и проблем глобального потепления исследовательского центра Competitive Enterprise Institute.
Идея перераспределения финансовых ресурсов ресурсов развитых стран в пользу других менее развитых исходит в основном от самих развивающихся стран, и она находит поддержку в Европейском Союзе. В США это вряд ли поддержат, ведь для предоставления такой помощи Соединенным Штатам фактически придется занять деньги, например, у того же Китая, продав ему дополнительно свои гособлигации, и тут же эти деньги Китаю вернуть, чтобы страна смогла модернизировать свою промышленность. С политической точки зрения в США, на мой взгляд, такие предложения просто обречены.
Соединенные Штаты подписали Киотский протокол в 1997 году, но так его и не ратифицировали. Из Вашингтона аналитик исследовательского института Томаса Роу Бен Либерман.
Вспомним опыт Киотского протокола. Тогдашний вице-президент США, который возглавлял американскую делегацию, действительно подписал договор. Но президент Клинтон даже не представлял этот документ в Сенат на ратификацию. Он прекрасно понимал, шансы, что договор утвердят, равны нулю. Урок, который тогда усвоили в США. Никогда ничего не обещайте за рубежом, если вы не уверены, что это будет поддержано дома.
Ограничение выбросов в атмосферу парниковых газов и объемы финансовой помощи Запада развивающимся странам для преодоления ими возможных последствий глобального потепления. Как предполагается, именно эти вопросы окажутся в центре дискуссий на открывшейся в понедельник в Копенгагене двухнедельной международной конференции ООН по проблемам климата.
С экономической панорамой вас познакомил мой коллега Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Здесь отмечают столетний юбилей гранд-дамы немецкой политической журналистики, известной общественной деятельницы Марион Донхоф. В 1944 году она была участницей неудавшегося заговора против Адольфа Гитлера, а после Второй мировой войны на протяжении многих лет возглавляла популярный еженедельник Die Zeit. За талантливую гражданскую публицистику Марион Донхоф часто называют «совестью послевоенной Германии», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Марион Донхоф была седьмым, последним ребенком в семье видного прусского политика и придворной дамы германской императрицы Августы Виктории. Ничто, казалось, не предвещало невзгод и страданий в жизни этой девочки, продолжительницы древнего аристократического рода. После успешного окончания гимназии она отправляется путешествовать по Европе, Африке и Америке. В 1931 году Марион Донхоф поступает в университет Франкфурта на Майне, где начинает изучать экономику, а заодно приобщается к политической деятельности. В начале 30-х Марион Донхоф испытывала симпатии к коммунистам, за что получила прозвище «Красная графиня». Когда к власти в Германии пришли национал-социалисты, она переезжает в Швейцарию и продолжает учебу там. После окончания Базельского университета Марион Донхоф возвращается на родину и включается в управление семейным родовым имением. В 44-м году становится участницей неудавшегося заговора против Адольфа Гитлера. В январе 45-го, опасаясь прихода советских войск, Марион Донхоф решила бежать на запад. Она садится верхом на коня и за 7 недель преодолевает путь протяженностью в 1200 километров. После Второй мировой войны в Гамбурге у Марион Донхоф начинается новая жизнь. Она активно сотрудничает с еженедельником Die Zeit, а в 68-м году становится главным редактором этого популярного немецкого издания. За журналистскую деятельность Марион Донхоф стала лауреатом престижной в Германии премии мира Союза немецкой книжной торговли, рассказывает писательница, феминистка и общественный деятель, автор биографии Марион Донхоф Алиса Шварцер.
Хотя Марион Донхоф и получила классическое дворянское воспитание, ее всегда раздражал мир светского общества, полный ритуалов, церемоний и условностей. С детства Марион Донхоф любила природу, быт простых крестьян. Бедные ей всегда были ближе богатых. Но в то же время она испытывала гордость за свою семью, осознавала себя представительницей древнего рода. Такая гармоничная смесь дворянской и народной культуры, традиций и современности принесла, на мой взгляд, огромную пользу Марион Донхоф. А то, что она как личность сформировалась именно в эпоху нацизма, предопределило интерес Марион к политике. В послевоенные годы в Германии было немало ярких журналистов, однако символом целого поколения стала именно Марион Донхоф.
Известный немецкий журналист и политик, в прошлом уполномоченный правительства ФРГ по культуре и средствам массовой информации Михаэль Науман, на протяжении многих лет работал вместе с Марион Дёнхоф в редакции еженедельника Die Zeit.
Она была человеком прямым, искренним. В отличие от многих других главных редакторов послевоенных немецких изданий, Марион Дёнхоф всегда имела собственное мнение о происходивших событиях и открыто его высказывала. Она часто повторяла: «Я не переношу демагогии, догматики и идеологии». В том, что по окончании Второй мировой войны в западно-германском обществе закрепились либеральные ценности, большая заслуга Марион Дёнхоф. Во время Холодной войны ее публицистический талант помог сближению Запада с Востоком. Все знали, что Марион Дёнхоф была безупречно честным, неподкупным журналистом. В 1979 году ей даже предложили выставить свою кандидатуру на должность президента Федеративной Республики Германия, на что последовал категорический отказ. Марион Дёнхоф прошла в жизни через суровые испытания, навсегда потеряла родную Восточную Пруссию, многих друзей и близких. В каком-то смысле судьбу Марион Дёнхоф можно назвать уникальной.
В 1989 году, впервые за многие десятилетия, за 13 лет до своей смерти, она отправилась на родину предков, в Калининградскую область России, бывшую Восточную Пруссию. Однако фамильного замка там не обнаружила, он уже давно был разрушен. Марион Дёнхоф часто повторяла, что не жалеет о потерянном в прошлом. Любить то, что тебе не принадлежит. В этом, по ее мнению, заключалось высшее проявление любви. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня проведет Анна Качкаева. В гостях у нас политик Ирина Хакамада. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По нарушениям требований пожарной безопасности принять более жесткие меры.
Пенсионеры недовольны сегодня тем, что лишаются льгот.
Демонстрации были организованы коалицией экологических, благотворительных, профсоюзных
организаций. Я надеюсь, что работа в Копенгагене поможет прийти к согласию.
Суд присяжных приговорил к 26 годам тюремного заключения американку Аманду Нокс.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.